Читая Писание, получить и пользу, и научение, обличение хотим или нет? Может быть, это неприятная часть, но это все идет в одной упаковке. Так? Писание и обличает, и исправляет, и наставляет в праведности. Праведность – это жизнь в согласии с Божьим законом. Это жизнь в гармонии с Богом. Вот это жизнь, где есть послушание Богу, где человек избегает греха и живет для Божьей славы. Итак, такая функция Священного Писания. Библия – это Слово Божье, обращенное к нам сегодня. Кто из вас хотел бы поговорить с Богом? Каждый из нас хотел бы встретиться и поговорить. Вы знаете, через Библию мы можем общаться с Богом. Господь вдохновил пророков своих записать эти слова. Читая их сегодня, мы можем понимать Божьи мысли, мы можем понимать Его ценности, мы можем понимать, что Он ожидает от нас. Сказав это, давайте мы откроем с вами, у кого есть Библии, Евангелие от Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, 22 глава. Всего в Евангелии от Матфея 20, если я не ошибаюсь, 6 глав. Может быть, 7, 8. 28 глав. 22 глава – это ближе уже к концу. События, которые описаны здесь, происходили с Иисусом Христом в последнюю неделю Его жизни. Вы знаете, что служение Иисуса Христа было 3,5 года. Когда Он совершал особенное служение, мессианское служение. С 30 до 33,5 лет Иисус совершал служение, когда был распят, и затем был воскрешен и вознесся во славе на небо. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, Иисус в Иерусалиме. Эту последнюю неделю Он провел в Иерусалиме. Он вернулся сюда. Здесь начиналось Его служение когда-то, но здесь Его не приняли. И затем Он совершал свое служение на севере Израиля, Он путешествовал по всей территории Израиля, и вот теперь Он возвращается снова в Иерусалим. Здесь центр всего, здесь храм, здесь Пасха должна быть. Вы знаете, что приближалась Пасха, это была неделя перед Пасхой. И это был вторник, то есть если Иисус был распят в пятницу, мы знаем, то во вторник происходили эти события. Когда Иисус пришел в эту последнюю неделю, 21 глава Евангелия от Матфея описывает Его торжественный вход в Иерусалим. Он вошел в город, Его люди приветствовали, дети кричали «Осанна, сыну Давидову!». Некоторым людям это не понравилось, они говорили, зачем они так кричат, пусть они замолчат. В общем, религиозная элита Израиля не принимала Иисуса Христа. Они отвергли Его. Более того, они уже до этого составили заговор, чтобы убить Его. Но обстоятельства не давали им это сделать. Они очень злились. Их буквально раздражала популярность Иисуса Христа. Его проповеди были обличением их лицемерной религии. Они не могли Его вынести. И вот в 21 главе описано несколько притч, которые Иисус сказал этим людям, которые так Его ненавидели. Но мы остановимся не на этих притчах. Все эти притчи, которые Иисус сказал в 21 главе, они обличали фарисеев, они обличали религиозных вождей Израиля. Но Иисус говорил притчами, потому что Он хотел, чтобы до них дошел смысл, чтобы они не просто лично, как-то приняли это лично на свой счет и подумали, что Иисус против них настроен. И Иисус обличал их систему религии, их систему мировоззрения вообще, их отношение к Богу. И в конце 21 главы Евангелия от Матфея мы читаем такие слова, 45 стих и 46. «И слышав притчи Его», то есть Иисуса Христа, «первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Вот так Иисус говорил мягко, знаете, Он не хотел никогда ранить людей, чтобы они отвернулись, но Он хотел, чтобы они поняли, Он обличал их, чтобы они поняли, что они неправильно поступают. И вот здесь сказано, что они что сделали? Они поняли. Так? Они поняли, что Он говорит о них. Но вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы принять мудрое обличение Иисуса Христа, мы читаем дальше, «и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка». Народ был на стороне Иисуса. Лидеры были против Иисуса. И вот теперь, продолжая наставление, ничего не меняется. Здесь мы переходим к 22 главе, на ней мы остановимся. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Брачный пир – это свадьба. Это свадебное торжество. «И он послал рабов своих звать званых на брачный пир». Послал рабов своих звать званых на брачный пир. «И не захотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, а прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали тех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Вот такая притча. Давайте мы поразмышляем сегодня над ней. Мы чуть-чуть контекст с вами захватили, мы понимаем, что происходило. Дальше, если мы прочитаем буквально следующий стих, то написано, тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И они начинают подсылать к нему людей дальше, как бы уловить его в том, что он что-то неправильно учит. Вот такая ситуация. Здесь есть одна центральная мысль. Много здесь мыслей, но есть одна центральная мысль. В чем она заключается в этой притче? Брачная одежда. Так? Что-то особенное такое было. Брачная одежда. Вы видите, когда мы сегодня идем на свадьбу, если нас кто-то пригласит на свадьбе, то у нас не принято, чтобы кто-то нам давал одежду. Так, мы идем, в чем мы считаем нужным. Ну, как-то мы нарядно одеваемся, мы идем на свадьбу, там невеста, жених, они одеты особенно. Ну, гости уже кто как может. Но это был необычный свадебный пир. Здесь всем гостям давали брачную одежду. Ну, в конце концов, это царь был. Он мог себе это позволить. Он хотел, чтобы все были одеты соответствующим образом. И каждому гостю он приготовил одежду. Но проблема была у одного гостя, он не одел эту одежду. Он не захотел ее одевать. Это центральный момент, нам не нужно упустить его. И именно на этой одежде я хотел бы сегодня сконцентрироваться. Но для того, чтобы мы поняли всю притчу, давайте мы все-таки хотя бы коротко затронем остальные символы в этой притче. Это притча, во-первых, так? Это притча, это нереальная история, и этой притче Иисус хотел что-то сказать. Во-первых, кому Он обращался, кому Он говорил эту притчу? В основном эта притча была адресована верующим людям. Ну, Иисус не был где-то в какой-то другой стране, Он был в Израиле, Он был в Иерусалиме, Он был перед Пасхой. Здесь все религиозные люди собрались. И здесь были те религиозные люди, которые ненавидели Его, но которые называли себя Божьим народом. Так? Они говорили, что мы Божий народ, мы Израиль. Так? Мы особенный Божий народ. И Иисус им сказал эту притчу. Что же она значит? Кто такой царь в этой притче? Царь, который делает свадебный пир для своего сына. Иисус говорил здесь о своем небесном Отце и себе. В Библии мы находим много указаний того, что Бог выступает в роли жениха, в частности, Иисус Христос выступает в роли жениха, а Его церковь, народ Его, живущий на земле, является Его невестой. Например, в книге Откровения мы читаем с вами в 19 главе, здесь на небесах слышны возгласы, ангелы восклицают. И это стих 6, 19 главы. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», то есть «Слава Богу», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». Кто такой Агнец? Ну, в книге Откровения это Иисус Христос. Так? «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Мы вернемся с вами чуть позже к этому стиху, когда будем говорить об одежде. То есть, вот этим женихом отец есть, царь, сын его, это Бог-отец и Бог-сын Иисус Христос, о них говорится здесь. Был приготовлен свадебный пир. Что это значит? Под свадьбой подразумевается союз божественного с человеческим. Люди согрешили, наша земля согрешила, отступила от Бога. Но Бог делает все, чтобы примириться с людьми, чтобы восстановить близкие отношения. И вот здесь брак символизирует союз божественного и человеческого. Вот это примирение. Царь посылает своих рабов, чтобы позвали званых. Вы знаете, на Востоке есть, ну, своя культура, это не наша культура. Вот. И на Востоке принято, и даже в некоторых странах до сих пор, неоднократно звать. Я даже помню, мои родители, они тоже настаивали, чтобы я тоже так вот сделал. И мы поехали в село, там, где мои родители родом. Ну, знаете, в селе там все-таки не так, как в городе. Традиции сильны. Вот. И мы зашли там к родственникам, подарили им этот плетенку, там какая-то вот хлеб, и мы пригласили, приходите к нам на свадьбу. Но в нашей культуре достаточно один раз это сделать. На Востоке не так. Там было принято даже несколько раз. То есть были люди уже званые. То есть, может быть, заранее там было известно, что будет свадьба там где-то через полгода. Так? Вот. Они уже были званые туда. Но нужно было еще раз прийти их позвать. То есть, видите, здесь звали не кого-нибудь, а звали кого? Званых. Здесь звали званых, написано, так? «И послал рабов своих звать званых на брачный пир». Они уже были званые, и тут их еще раз зовут. Что это значит? Это все-таки притча. этими зваными был израильский народ. Они были избранным Божьим народом. Ну, кто-то, может быть, не знаком с этим понятием и скажет сегодня, почему это Израиль избранный Божий народ? Не потому, что они лучше других. Вот. Но в свое время человек по имени Авраам открыл свое сердце для Бога. И в то время, когда другие люди закрылись от Бога, Авраам открыл свое сердце, и Бог мог с ним общаться, и он обещал благословить его и его потомков. И Бог был верен этому обещанию. Но вот потомки Авраама, они всегда были верны. И вот теперь они, вот эти званые, начали отказываться. И тут написано, что несколько раз посылает царь слуг. Первый раз он послал, и те, сказано, не хотели прийти. Тогда написано, опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот, я приготовил пир, тельцы заколоты, все готово. Так Бог, кто такие эти рабы, которые призывали людей прийти на брачный пир? Это были пророки. Издревле Господь посылал пророков, посылал к израильскому народу, чтобы они пришли, но те отказались. Уже ближе к пришествию Иисуса Христа, к рождению Иисуса Христа, я имею в виду, первому пришествию, как мы называем, это рождение Иисуса Христа, приходит Иоанн Креститель и зовет израильский народ, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, мы читаем в Евангелии. Затем Иисус посылает 12 учеников, они идут и проповедуют по городам, покайтесь, придите к Богу. Потом Иисус посылает 70 учеников, тоже с той же вестью. Покайтесь, придите к Богу. Но они не хотели, написано. Они не хотели. Они не считали, что им нужно идти. Кто-то пошел на поле свое, кто-то на торговлю свою. Они не хотели. Вот когда говорится об этом втором призыве, когда уже второй раз Бог посылал своих рабов, здесь имеется в виду уже ученики Иисуса Христа, когда они пошли после смерти Иисуса Христа. Уже Иисус был отвергнут вождями израильского народа. Но Бог еще продолжал взывать к ним. И ученики, даже после распятия Иисуса Христа, пошли проповедовать. И некоторые люди покаялись, и некоторые люди примирились с Богом, но большинство отвергло его. Мы читаем с вами в книге «Деяния апостолов», 8 глава. Тут говорится о том, что некоторые не просто отвергли, не просто пошли на свое поле, а они схватили рабов его, оскорбили и убили их. Но пока Иисус говорил эту притчу, этого еще не произошло. Но это было уже скоро. Это было уже скоро. И в книге «Деяния» мы читаем, как эти пророчества, пророческие слова Иисуса Христа исполнились. 7 глава книга «Деяния» описывает то, как убили Стефана. Он стал первым мучеником. Он умер за веру в Иисуса Христа. Его убили. 8 глава с 1 стиха написано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. А Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем». То есть были сильнейшие гонения. Вот так вот произошло. Эти слова Иисуса Христа исполнились. «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Эти слова исполнились. Но в притче дальше Иисус сказал, что царь, услышав о сём, разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжёг город их. Так оно и произошло. Знаете, это исторический факт, когда Иисус Христос был отвергнут. Еще какое-то время Господь проявлял свое долготерпение к израильскому народу, и Он послал учеников своих, и учеников убили. Из 12 учеников практически все стали мучениками. Только Иоанн один умер своей смертью, и то его гнали. И они гнали и убивали, гнали и убивали. В В конце концов, Божье долготерпение подошло к концу. И в 70-м году, по Рождеству Христову, Иерусалим был уничтожен. Город был разрушен, храм был разрушен, много из израильского народа пали от меча римских солдат, и весь израильский народ был рассеян по всему миру. Они утратили государственность, они утратили землю свою, и вот только в середине 20 века произошло восстановление территории Израиля, то есть они были рассеяны. Исполнилось пророчество, которое Иисус сказал в этой притче. Он послал войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Эти слова исполнились буквально. Но на этом притча не заканчивается. Давайте мы пойдем, потому что главное у нас еще впереди. Представьте себе ситуацию, когда вы приготовили сделать свадьбу, у вас уже все сделано, еда приготовлена, вы посылаете снова и снова своих рабов, Библия говорит так, но мы сегодня не используем такие термины, но своих друзей, кого-то, кто там будет приглашать. Вот. И у вас никого нет гостей. Все готово, пир готов, гостей нет. И тогда царь принимает радикальное решение. Раз не хотят прийти званые, ну, у нас сегодня, мы бы сказали, родственники не хотят прийти, друзья не хотят прийти, знакомые не хотят прийти, всех, кто, кого я знаю, все, с кем я имею отношение, не хотят прийти. Это, представьте, какое пренебрежение, какое неуважение. И он тогда говорит, идите, и кого увидите, всех приглашайте. Все, вот так, кого увидите на улице, всех приглашайте, пусть приходят. Уже же все сделано, нужно не пропадать добру. Тогда говорит рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье. Распутье имеется в виду раздорожье, вот перекрестки. И всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Кого только найдете. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Видите, здесь они не выбирали только хороших. Они приглашали. Хочешь прийти на брачный пир? Хочу. Может быть, это какие-то были собутыльники, которые там у дороги были, и которые искали только возможность закуску найти какую-то. Им говорят, приди на брачный пир. С радостью. Так? И они идут на брачный пир. Ну, буквально вот всех, кого они видели, они приглашали. И сказано, наполнился дом, и там пришли и злые, и добрые. И брачный пир наполнился возлежащими. Ну, в той культуре люди не сидели на стульях. Они возлежали. То есть вот так как-то полусидя, полулежа. Ну, на Востоке так принято. И наполнился дом. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Что это значит? Как это понять? Давайте мы перейдем вот к этой центральной части. Во-первых, что значит этот призыв? Пойти и пригласить всех, кто хочет. Ну, если званые – это был израильский народ в контексте, то все вот эти прочие – это кто такие были? Это все люди на земле остальные. В Библии они названы язычниками. Ну, язычники – это потому, что они поклонялись не единому Богу, создавшему землю, а они поклонялись творению, а не Творцу. Они поклонялись солнце, может быть, луне, деревьям, водам, огню и так далее. Вот, и они пришли. Это исполнилось буквально. Когда израильский народ отверг Иисуса Христа, ну, я говорю израильский народ, я не имею в виду всех подряд. Я имею в виду руководителей прежде всего. Они отвергли. Многие евреи приняли Иисуса Христа. Ученики его были евреями, сам Иисус Христос был евреем. Здесь не об этом идет речь. Вот, но в общем руководители, религиозные вожди не приняли Христа. Они отвергли его. И тогда апостолы пошли к язычникам. Они пошли в другие страны. Они начали проповедовать Евангелие повсюду. И мы читаем с вами в книге «Деяния апостолов», в посланиях, как они шли и проповедовали. Они пришли на территорию Турции современной, Сирии, вот сюда дальше Македония, Италия, затем Северная Африка. Они шли в близлежащие страны и проповедовали Евангелие. И там люди принимали. Ну, кто как принимал, по-разному принимали. Но здесь написано, что дом наполнился возлежащими. Это говорится о том, что многие люди приняли Христа. Кто-то, может быть, искренне принял, кто-то, может быть, ну, как-то выгодно было принять. Потому что написано, что пришли и злые, и добрые. Но вместе с тем они все пришли. Они стали называться христианами, они стали принимать участие в богослужениях, но наступает торжественный момент. Царь вышел посмотреть возлежащих. Что это значит? Что царь вышел посмотреть возлежащих. Все пришли, разные люди пришли. Но он вышел посмотреть возлежащих. Но он не просто вышел посмотреть на них. Он хотел проверить кое-что. Он хотел посмотреть, все ли одеты в эти брачные одежды, какие-то особенные торжественные одежды, которые он приготовил. И он обратил внимание на одного человека, который не был одет в эту одежду. Царь для всех приготовил, но этот человек не захотел его одеть. Ее, вернее, одеть. Что это значит? Как это понять? Давайте мы вот на этом сейчас сконцентрируемся. Потому что вот в этой притче все, кто были одеты в брачные одежды, не было проблем. Так, они участвовали в этом брачном пире. Но есть один человек, который не был одет. Конечно, на количество здесь не нужно обращать внимание. Потому что притча не о том, что все будут готовы, а кто-то один не будет готов. Нет, не об этом. Здесь принцип. Вот это не обязательно один не готов. Здесь важен принцип. Что же значит вот эта одежда? Давайте мы такое изучение Библии посмотрим или проведем по этой теме. Что значит одежда? Когда мы с вами только начинаем читать Библию, история Адама и Евы. Мы находим такую интересную деталь. Книга «Бытие», 2 глава, стих 25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». То есть мы видим, что первые люди были наги. Они не были одеты в такие одежды, как мы с вами носим. Но вместе с тем, это не значит, что они выглядели точно так же, как мы выглядим нагишом. Я какое-то время, когда читал Библию, не мог понять, ну как это, почему они не стыдились, а когда согрешили, то они начали стыдиться. Потому что в 3 главе написано, что когда они съели запретный плод, открылись глаза у них обоих, 7 стих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. То есть им стало стыдно, они захотели прикрыться. Почему? Что это значит? Дело в том, что Адам и Ева были созданы по образу и подобию Божьему. И они, хотя не носили одежд искусственных, вот таких, как мы с вами носим, но вместе с тем, они, когда были наги, они не выглядели так, как мы с вами нагие сегодня. В книге «Псалтырь», 103-й псалом, стих 2. Псалом 103 и стих 2. Давайте мы почитаем, что здесь говорится. Здесь говорится о Боге. «Господи, Ты дивно велик!» Так начинается этот псалом. «Ты облечен славою и величием». И стих 2. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Обратите внимание на эти слова. Ты одеваешься светом, как ризою. Но риза – это такие длинные одежды, покрывающие все тело. То есть Бог одевается светом. Интересно, что всякий раз, когда пророки в видении видели Господа, они видели Его облеченным светом. Еще интересный момент такой есть. Книга «Исход», 34 глава, из 29 стиха мы прочитаем с вами. «Моисей долгое время общался с Богом». Несколько недель буквально он провел с Богом в тесном общении. И вот в книге «Исход», 34 глава, стих 29 и ниже мы читаем. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». И увидел Моисея Аарон и сыны Израилева, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и начальники общества. Аарон – это его брат родной был. Представляете, брат родной боится подойти к нему. И тогда Моисей призвал их, и разговаривал Моисей с ними. И после сего приблизились все сыны Израиля, Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Покрывало. То есть людей смущал этот свет, который исходил из его лица. А откуда этот свет был? Почему он начал сиять? Потому что он был с Богом, понимаете? Он долгое время провел с Богом, и слава Божья начала отражаться на его лице. И он начал сиять весь. Если вы читали Евангелие внимательно, вы помните гору преображения, когда Иисус преобразился перед учениками. Что произошло тогда? Просиял, сказано, он, одежды его просияли ярким светом. То есть вот нечто такое происходит. И когда люди, Адам и Ева, были еще невинны до грехопадения, они излучали свет, они отражали свет, вернее сказать будет. Они не были источником этого света, но находясь в союзе с Богом, общаясь с Богом лицом к лицу каждый день, они отражали божественный свет. И поэтому, когда они видели друг друга, они не видели наготы своей, потому что свет этот закрывал их. Видите, они были, можно сказать так, одеты в одежды света. Но когда они согрешили, что с ними произошло? Они перестали отражать этот свет. Они лишились этого света, и они стали такими нагими, как мы с вами. И когда они увидели это, то им, естественно, захотелось прикрыться. Они себе сделали опоясание. Но знаете, что интересно? Бог потом поменял им одежду. Он не посчитал, что эти опоясания являются достаточными. И мы в книге «Бытие», 3 глава, стих 21, читаем. Это уже после того, как Адам и Ева примирились с Богом. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». То есть Бог посчитал, что опоясаний недостаточно. Давайте теперь глубже проникнем в эту тему, потому что одежда в Библии глубоко символична. Одежда имеет в Библии духовный смысл. Адам и Ева, как только согрешили, сразу себе сделали опоясание. Что это значит? Давайте мы чуть-чуть глубже проникнем в это. Что значит одежда в Библии? Давайте мы откроем с вами книгу пророка Исаии, 64 глава. Исаия, 64 глава, и стих 6. Исаия говорит: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Что такое запачканная одежда? Это наша праведность. Говорит, мы сделались, как нечистый, и вся наша праведность, как запачканная одежда. Что такое праведность? Что значит наша праведность, как запачканная одежда? Праведность – это, можно сказать, правильность. Правильность – это когда человек живет правильно. Ну, или, говорят, праведно живет человек. То есть он поступает по правде. Так? А кто определяет, по правде человек поступает или по неправде он поступает? Это определяет Бог. Так? В Библии вообще законодательная функция только у Бога есть. Так? Бог определяет, какая жизнь является праведной, а какая жизнь является неправедной. Причем это делает он непроизвольно как-то. Не так, что ага, сейчас я вам скажу, подождите, я сейчас решу. Нет. У него есть закон. Вот 10 заповедей. Мы читаем о том, что Моисей сошел к израильскому народу, имея две скрижали завета. Это вот эти 10 заповедей. И вот 10 заповедей определяет, правильно человек живет или неправильно. Ну, например, не поклоняйся другим богам, не делай себе кумира, никакого изображения не поклоняйся им и так далее. Почитай отца своего и мать свою, скажите, уважать родителей, это правильно человек живет или неправильно живет? Правильно живет, так? Не убивай, это правильно или это неправильно? Так? Не кради, это правильно или неправильно? Так? Не прелюбодействуй. В современном обществе мы в замешательстве находимся по поводу этой заповеди. Так? Правильно или неправильно? Не лжесвидетельствуй. Не завидуй. Это правильно или неправильно? То есть Бог определяет, что является правильно, что является неправильно, и это Он делает на основании своего закона. Заповеди Божьи открывают, что является грехом, а что не является грехом. Так вот, есть Божий идеал, но есть и человеческие какие-то стандарты. Так вот, относительно них пророк говорит, вся праведность наша, как запачканная одежда. То есть, другими словами, он говорит, что самые лучшие из нас, даже вот люди, которые праведные, этого недостаточно. Потому что наша человеческая праведность, как запачканная одежда. Давайте мы еще откроем с вами одно место Писания, книга пророка Захарии. Здесь тоже интересная очень описана ситуация. Третья глава книги пророка Захарии. С первого стиха мы читаем. «И показал он мне Иисуса». Но это не Христа, это другой Иисус. Имя Иисус было распространено в Израиле. Это был Иисус-священник. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея», то есть священника, «стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». То есть священник стоит, и сатана справа от него стоит. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». То есть говорит, Господь избрал Иерусалим. Иерусалим в Новом Завете – это символ Божьего народа, это символ верующих. И здесь мы видим такую ситуацию, что сатана, видимо, имеет что-то против Иерусалима, то есть против Божьего народа он имеет что-то против. И тогда Господь говорит ему, а здесь мы видим, Господь сказал, Господь да запретит тебе. Вроде бы непонятно, о чем идет речь. Здесь имеется в виду Бог Отец и Бог Сын. Оба названы Господом. И вот, как бы здесь Иисус Христос говорит ему, «Да запретит тебе мой Отец, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» То есть, знаете, как вот если полено кинуть, оно сгорит. Но если ты хочешь, чтобы оно не сгорело, ты хочешь его спасти, то ты его вытаскиваешь из огня. И оно не сгорает, но оно обгорело. Это в Библии символ того, что спасенный в последний момент. Он говорит, Иерусалим, Бог понимает все недостатки своего народа. Бог знает нашу греховность. Это не то, что мы невинны перед Ним, понимаете? Но Он говорит, Бог избрал Иерусалим. Он его спас, как головню из огня. Иисус же, священник, был одет в запятнанные одежды. Вот видите, одежды опять мы встречаем. А что такое запятнанные одежды? Мы уже читали только что. Это наша праведность. Так. В данном случае она представляла праведность израильского народа. А он как священник, он представитель этого народа, перед Богом стоит, он просит за народ, и он одет в одежды какие? Запятнанные одежды. И стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Что здесь мы видим? Смена одежды происходит. Господь говорит: «Я снимаю с тебя одежды запятнанные и облекаю тебя в одежды какие? Торжественные одежды». И дальше он говорит, и сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его. То есть это головной убор такой. И облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Что это значило? Он дальше объясняет. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям», то есть в отличие от твоих путей, «по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, и я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь», то есть на небесах. Итак, что же значит одежда? В Библии одежда – это символ праведности. Запятнанная одежда – это символ человеческой праведности. А торжественная одежда – это символ праведности Иисуса Христа. Мы уже читали с вами этот стих из книги Откровения, но давайте мы его теперь с новым пониманием прочитаем еще раз. Книга Откровения, 19 глава. «Наступил», 7 стих, «наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей, жене, облечься в весон, чистый и светлый». Весон – это ткань такая, особенная ткань, свадебное платье. И дальше объясняется, что это значит. «Весон же есть праведность святых». То есть эта одежда символизирует праведность святых. Что это значит теперь? Что значат эти символы? Что Адам и Ева сделали себе опоясание, а Бог дал им одежду потом. Иисус, великий Иерей, был одет в запятнанную одежду, но Господь снял с него одежду и облек его в одежды торжественные. Что это значит? Вот эта торжественная одежда, а также одежды кожаные в книге Бытие, 3 глава, а также брачная одежда в этой притче, это одно и то же. Одежда символизирует праведность. Чистая, торжественная одежда символизирует праведность Иисуса Христа. Что это значит, вы спросите? Как это праведность Иисуса Христа? Ну, праведность, мы уже говорили, это правильность. Это жизнь по правде. Так вот, наша праведная жизнь и жизнь Иисуса Христа праведного – это совершенно две разные праведности. Наша праведность, как запачканная одежда. Его праведность – это совершенная безгрешная жизнь. Совершенный характер. Это само совершенство. Он есть любовь, он есть справедливость. Он смело отстаивает правду. Он не боится. Иисус умер, Он жизнь свою отдал. Многие люди, если угроза их жизни, они скорее убегут куда-то, спрячутся, или обманут, или на кого-то другого вину свою перекладут. Иисус Христос не так. Его жизнь совершенно праведная. И вот эту праведную жизнь Он хочет дать нам. Вот в этом смысл всей истории был. Царь приготовил для всех возлежавших эту брачную одежду, то есть праведность. Иисус Христос этой притчей сказал, что, друзья, не все, кто пришел на брачный пир, будут спасены. Призыв звучит для всех людей сегодня. Все люди могут услышать евангельскую проповедь. Все могут даже, если захотят, могут прийти в церковь. И многие люди сегодня приходят в церкви. Но до второго пришествия Иисуса Христа, это событие уже произошло или оно еще не произошло? Второе пришествие. Не пришло, но я специально такие вопросы задаю. Так? Оно еще не пришло, то есть это событие будущего. Так вот, прежде чем произойдет это событие, царь выйдет, чтобы посмотреть возлежавших. Что это значит? Здесь Библия говорит о суде. Вот в том, что царь вышел посмотреть возлежавших, открывается перед нами картина небесного суда. Кто-то может сказать, кто знаком с Евангелием, какой это суд, Алексей? Ведь написано, что верующий на суд что делает? Не приходит. Как понять? А мы и не придем, друзья. Потому что это суд перед вторым пришествием Христа, когда люди будут жить на земле, люди будут заниматься своими делами, кто-то, может, будет планировать как-то, ну, еще там не скоро суд будет, я потом покаюсь. Или, может быть, я уже, когда приду на суд, тогда буду каяться. А Библия говорит, что пока идет жизнь на этой земле, уже происходит суд. Вы знаете об этом или нет? Это не то, что я придумал. Давайте мы откроем Библию. Книга Откровения, например, 14 глава. Здесь очень ясно написано, что суд будет происходить перед вторым пришествием Христа, и он будет происходить тогда, когда люди будут себе спокойно жить на земле. Посмотрите, что здесь написано. 14 глава, стих 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». Вот здесь символы. Ангел символизирует вестника. В Библии нигде мы не находим, чтобы ангелы проповедовали. Проповедуют люди. Понимаете? Но здесь ангел – это символ движения, символ проповеди на земле. Идет эта проповедь. И он имеет вечное Евангелие, то есть проповедуется Евангелие. И вот что он говорит. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу». То есть он призывает людей покаяться. Он призывает людей обратиться к Богу. Скажите, кого нужно призывать к покаянию? Кого нужно призывать к обращению к Богу? Ну, грешников, так? То есть это происходит в тот момент истории Земли, когда люди еще живут на Земле, люди, ну как живут, грешат, так? Бога кто-то не знает. И он говорит, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час чего? Суда. Видите, не у всех есть Библии. Ибо наступил час суда Его. Скажите, как здесь написано? У вас нет возможности проверить. У кого есть Библия, можете открыть. Но у кого нет, тогда можете мне доверять. Тут написано «наступил час суда Его». Тут не написано «наступит час суда его». То есть покайтесь, потому что будет суд. Нет. Тут написано «наступил час суда его». То есть суд уже наступил. И он говорит «покайтесь». И дальше второй ангел идет. Он говорит о падении Вавилона. Это ложная система религии. Третий ангел, он говорит о звере. Зверь в Библии, в библейском пророчестве – это государство. Это символ богоборческой власти. Это, ну, здесь, если раньше посмотреть, 13 глава, там написано, что этот зверь прессинг на людей делает на земле. Он гонит людей, даже убивает людей. Там объединяются несколько сил, религия, политика объединяются вместе. Бог противостоит этому. И когда вот эти три ангела заканчивают свои вести, сразу идет сцена пришествия Иисуса Христа. 14 стих этой главы. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». И дальше идет сцена второго пришествия Иисуса Христа. То есть, другими словами, суд должен начаться перед вторым пришествием Христа, до того, как люди еще определятся, может быть, люди еще живут. Ангел говорит, что призывает к покаянию, потому что наступил час суда его. Вы знаете, действительно, Библия учит тому, что перед пришествием Иисуса Христа Господь обращает особое внимание на свою церковь. Иисус как-то говорил другую притчу, где Он говорил, пшеница и плевелы будут расти вместе. Сегодня разные люди приходят в церковь. Но я надеюсь, что мы не являемся разными людьми. Помните, я говорил о том, что в Библии так написано, что Слово Божье, оно полезно не только для наставления, но и для обличения. Может быть, и нам это надо услышать. Мы не хотим быть разными людьми. Мы хотим быть Божьими людьми. Там написано, что пришли все и злые, и добрые. Я надеюсь, что мы не среди злых. Но самое главное – это быть одетыми в брачную одежду. Брачная одежда – это символ праведности Иисуса Христа. Многие люди сегодня говорят, ну, какой, зачем меня спасать? Зачем мне Спаситель? Я же хороший человек, я порядочный человек. Я законопослушный человек, я не нарушаю законов государства. Я не украл, не убил, не обидел никого, стараюсь помогать. Я довольно порядочный человек. Вот это обычный, такой распространенный ответ сегодня многих людей. Но вы знаете, это наша праведность. Мы можем быть по-человечески нравственными людьми, моралистами можем быть даже. Но вы знаете, этого недостаточно. Праведность Иисуса Христа намного выше. Многие люди имеют, знаете, фасад такой привлекательный. Они, им нравится иметь репутацию порядочных людей, вот, чтобы их уважали. Но внутри, если копнуть, там очень много непорядочности. Бог этого не может принять. Для Него это как запачканная одежда. Он хочет снять с нас этот камуфляж и одеть в нас в свои одежды, чтобы наши мысли были чистыми. Не только поступки. Знаете, поступки можно как-то отшлифовать. Можно заставить себя. Человек, даже руководствуясь эгоизмом, может делать хорошие поступки. Но Бог не приемлет этого. Он хочет, чтобы эта праведность была там в сердце человека. Чтобы мысли были такие. А скажите, где нам это взять? Как нам поменять свои мысли? Для человека это невозможно. Поэтому эта праведность представляется в этой притче как что? Как подарок царя. Друзья, Бог сегодня предлагает нам праведность Иисуса Христа. Он говорит, я дарю вам. А как нам принять ее? Как нам принять праведность Иисуса Христа? Во-первых, первое, признайте, что ваша праведность несовершенна. Может быть, вы действительно порядочный человек. Может быть, Ну, так если сравнивать с другими людьми, вы намного лучше, чем другие люди. Может быть, я не спорю с этим. Но в глазах Божьих, скажите, этого достаточно? Этого недостаточно. Этого недостаточно. Поэтому признайте, что ваша праведность несовершенна. Примите Божий дар Иисуса Христа своим Спасителем. Скажите, Господи, я не могу поменять себя. Ну, своими силами я не могу чуть-чуть подшлифовать свое поведение, но сделать себя таким, как хочешь ты, я не могу. Поэтому я нуждаюсь в ком? В Спасителе. Я нуждаюсь в Спасителе, кто бы спас меня от самого себя, от моих грехов. Примите Иисуса Христа своим Спасителем. Примите Его характер как образец для себя. Примите Божий закон как незыблемый стандарт праведности. Его нельзя менять. Я сказал там, что насчет седьмой заповеди сегодня люди сомневаются. Это надо это делать или не надо. Вот. Люди сегодня многое Божье ставят под сомнение. Но примите решение принять 10 заповедей как Божий золотой стандарт. Это закон праведности. Мы, конечно, не соответствуем этому стандарту, но Бог хочет нам подарить это. Он хочет, чтобы мы стали такими людьми. Примите этот эталон. Развивайте дальше отношения с Богом через изучение Библии, через молитву, через служение и помощь другим людям. Это, по сути, такой треугольник христианской жизни. Библия, молитва, служение. Библия, молитва, служение. Выбросьте хоть один пункт из этого. Христианской жизни настоящей не получится. Библия, молитва, служение. Будьте постоянными в этом. Библия, молитва, служение. Развивайте отношения с Богом. И вы даже не заметите, как Бог изменит вас. Поменяется ваше мировоззрение. Кто-то может бояться этого, кто-то может сказать: Алексей, подождите, что-то вы такое говорите? Вы тут человек верующий, я не хочу таким, как вы, быть. Знаете, было время, когда в моей жизни, когда то, о чем я говорю, было очень далеко от меня. Было время, когда я себе даже не представлял, что моя жизнь может измениться. И я и не хотел, чтобы моя жизнь менялась. Я чувствовал себя нормально. Но вы знаете, когда я познакомился с Богом, через Библию я имею в виду, когда я начал читать Библию, я увидел совсем другой стандарт жизни. Совсем другие отношения. Совсем другие принципы. Я познакомился с Богом, который есть Бог истины, Бог любви. Я не захотел жить по-старому. Я не захотел. Никто меня не заставлял. Никто мне не пытался как-то зазомбировать. Или люди иногда такие слова используют. Вы знаете, тот, кто боится зомбирования, я думаю, что должен больше бояться не Библии, а телевизора сегодня. Потому что, вы знаете, мы не живем сегодня независимой жизнью. Знаете, иногда люди боятся, вот, что их там, кто-то на них повлияет. Друзья, на нас влияют все. Начиная от наших родителей, детский сад, школа, колледж, институт. Скажите мне, что не влияет. Влияют. Друзья наши. Скажите, что друзья на вас не влияют. Но у нас же есть такая поговорка: с кем поведешься, от того наберешься. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Это народ даже заметил, что это происходит. На нас все влияют. Здесь вопрос не в том, как бы прожить жизнь, чтобы на меня никто не повлиял. Такого нет. Кто-то влияет обязательно на вас. Но мы можем выбирать, кто на нас будет влиять. Вот в этом наша свобода есть. И когда мы сравниваем Господа и то влияние, которое Он хочет оказать на нас, то все остальные влияния становятся неинтересными. И нам хочется жить совсем другой жизнью, совсем другими идеалами. Божий закон тогда становится не каким-то сводом запретов. Мы говорим: Господи, как прекрасно! Да если бы все люди так жили! Мы на уроке субботней школы размышляли, вот, что было бы, если бы все так люди жили? Это же замечательное общество было бы. Это уже рай бы наступил на земле, если бы так люди жили. Но видите, такая жизнь начинается, ну как это не банально сейчас звучит, с меня. С меня. Нам не хватает веры в то, чтобы начать так жить. Но Господь говорит: начни. Я понимаю, что ты это не можешь, но я тебе помогу, понимаете? Когда мы вот в этом треугольнике, Библия, молитва, служение, Библия, молитва, служение, Господь говорит, что Дух Святой еще будет влиять на человека. Тогда меняется менталитет человека, меняется мировоззрение человека. Все в жизни меняется, он становится новым человеком, новым творением. И этот процесс должен продолжаться всю жизнь. И он продлится даже в вечность. Мы имеем цель полностью уподобиться Иисусу Христу. Стать по характеру, как Христос. Быть людьми христоподобными. Или богоподобными, если захотите. К этому призывает нас Господь. И вот это именно означает принять одежды праведности Христа или брачной одежды. Видите, тот человек пришел, и он как бы говорил: Господи, да зачем мне твоя одежда? У меня и своя неплохая. Я порядочный человек, приличный человек. А что я не могу войти в небесное царство? Это говорит о том, что человек ничего не понимает. Он не оценил Божий дар. Он одет в одежды самоправедности. Кстати говоря, одежда вот эта запятнанная и вот те опоясания, которые Адам и Ева сшили себе, это одежда самоправедности. Что это значит? Что значит самоправедность? Ну, само это значит, что я сам себе устанавливаю, что есть правильно. Понимаете? То есть я беру на себя функции чьи? Божьи. Помните, законодательные функции в Библии кому принадлежат? Только Богу. Законодательство только Богу принадлежит в Библии. А что такое самоправедность? Я сам себе устанавливаю уровень праведности. Понимаете? Вот это называется самоправедность. Я говорю: Господи, все, для меня достаточно. Все, я уже достаточно. Смотри, я и то поменял в жизни, и то поменял. Я уже и то поменял. Я там частично к тебе прислушался. Уже тоже, смотри, хожу в твою церковь. Все это у меня есть. Все. И что Господь может сказать тогда? Этого недостаточно. Да, может быть, ты 5 лет меня слушал. Может быть, ты 10 лет меня слушал. Но наступил момент, когда ты не захотел больше меня слушать. Я тебя обличал в чем-то, а ты сказал: нет, я дальше не пойду, Господи, я и так уже далеко зашел. Я дальше не пойду. Это значит, что человек отказывается от праведности Христа. Да не допустит Господь, чтобы это произошло с кем из нас. Господь призывает нас оценить Его праведность и принять эту праведность. Библия не рисует нам радужные картины, что в конце концов, как бы человек ни жил, все дороги ведут на небо. Знаете, есть такая философия. Все дороги ведут на небо. Нет. Библия говорит так. Вернемся мы к этой притче. Друг, он говорит: как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Ему нечего было сказать. Ему не нужно было покупать эту одежду, чтобы можно было сказать, что у него денег не было. Ему подарили эту одежду. Ему не нужно было ее шить. Знаете, что он мог бы сказать, я не умею просто шить, поэтому... Нет, ему было все дано. Он просто не захотел. Вот так спасение. Бог дает его просто. Прими эту одежду. Прими этот стандарт своей жизни. Откажись от самоправедности. Прими Иисуса Христа как своим спасителем. Изучай Библию, молись, служи людям. Я буду менять тебя, я сделаю тебя праведным, Господь говорит. Но тот ничего не мог сказать, он молчал. А ему нечем было говорить, нечего было говорить. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Видите, Библия не говорит, что будет хэппи-энд в конце. Это серьезный вопрос. Наше решение играет важную роль. Что сегодня выберем мы? Примем ли мы брачную одежду? Примем ли мы праведность Иисуса Христа как стандарт, которому мы должны соответствовать? Позволим ли мы Иисусу Христу нас изменить? Позволим ли мы Ему очистить нас от наших грехов? Как вы скажете, друзья? Сегодня Господь призывает нас именно к этому. Кто желает сказать, Господи, я чувствую себя грешником. Я чувствую, что мне запачканная одежда. И я хочу принять Твои одежды. Твои торжественные одежды. Желаете ли вы сказать, Господи, да. Можете поднять руку, если вы хотите сказать так. Слава Богу. Господь видит вашу руку. Он будет трудиться с вами. Помните тот треугольник? Библия, молитва, служение. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господи, мы признаем, что мы люди грешные. Не дай нам совершить ошибку, которую совершили лидеры израильского народа во дни Христа, когда они настолько были удовлетворены своей праведностью, что не хотели Твоей праведности, Господи. Они сами себе выставили стандарты религиозной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты послал рабов Твоих к нам, некогда язычникам, но которые откликнулись на Твой дар благодати и пришли в Твой дом, пришли в Твою церковь, Господи. Но мы, читая сегодняшнюю притчу, мы видим, что этого мало. Нам мало ходить в церковь. Мы должны измениться. Мы благодарны Тебе за те одежды Христовой праведности, которые Ты предлагаешь нам. Как когда-то Ты переодел Адама и Еву, так и Ты сегодня хочешь переодеть нас. Как когда-то Ты Иисуса, великого Иерея, переодел, снял с Него вину Его, запятнанные одежды, и одел в одежды торжественные, так и Ты, Господи, хочешь нас сегодня переодеть. И мы желаем этого. Ты видел наши руки подняты. Мы просим, сними с нас, Господи, всякую нашу праведность. И облеки нас в эти торжественные одежды, брачные одежды. И помоги нам, Господи, не успокаиваться до тех пор, пока не изобразится в нас Христос. Мы просим ради Его имени. Аминь.